Долматовский Свято-Успенский мужской монастырь, колыбель монашества в Зауралье и форпост российских юго-восточных земель. На протяжении всей истории монастырь этот считался знатнейшим в Сибири. Здесь воспитывались многие лучшие умы и выдающиеся деятели государства российского. И об одном из таких людей, святителе Афанасии Любимове, мы расскажем вам сегодня в программе «Из истории церкви на Урале». Личный секретарь российского патриарха, сподвижник Петра Великого, плодовитый церковный писатель, богослов и полемист, активный борец с расколом и насадитель истинного древнерусского благочестия, архиепископ Холмогорский Афанасий начинает свой монашеский и образовательный путь здесь, в Свято-Успенском Долматовском мужском монастыре.
Будущий архиепископ Афанасий Холмогорский родился в 1641 году, будучи сыном тюменского казака. Мать его, рано овдовев, приняла монашество с именем Параскева. По мнению некоторых исследователей, она была насельницей Свято-Веденской женской обители, устроенной старцем Долматом при Долматовской монастыре. Сам будущий архиепископ воспитывался у старца Долмата как своего духовного наставника, впитывая мудрость и духовную, и книжную, поскольку был он известным книжником. Жизнь самого отца Афанасия связана с устройством долматовской обители, тогда еще деревянной. Был он впоследствии отправлен в Москву, где и остался при патриархе, поскольку ученость и духовная мудрость отца Афанасия была замечена и в столице русского государства. Однако впоследствии владыка Афанасий не забывал ту обитель, с которой связана его монашеская жизнь, где он принял монашеский постриг. Делал он вклады, посылал книги для книгохранилища.
Природные задатки и высокое умственное развитие молодого инока заметил митрополит сибирский Тобольский Корнилий. Уже через год после пострига монах Афанасий был рукоположен в иеродиакона и определен ризничим к Тобольскому Софийскому собору. Отправившись в Москву, митрополит взял с собой и подающего надежды иеродиакона. Именно в это время Афанасию довелось поучиться в патриаршей школе Московского чудового монастыря и познакомиться с воззрениями выдающегося православного богослова Епифания Славенецкого. После пребывания в Москве отец Афанасий вернулся в родной Долматовский монастырь и вернулся сюда в качестве игумена. Здесь он приводит в порядок монастырские дела, занимается церковным строительством, много пишет, изучает каллиграфию, под водительством столетнего старца Долмата постигает духовные основы монашеской жизни. Здесь случается одно из самых серьезных искушений в жизни иеромонаха Афанасия.
Был период в Долматовском монастыре, когда он был игуменом монастыря. Отец Исаак был духовником, а преподобный Долмат Исетский был старцем монастыря. Так уж случилось, что их обвинили в причастности старобрядческого раскола и в укрывательстве крестьян. Отца Афанасия, отца Исаака сослали за Енисей в острог. Около года там находились, в этом остроге. Сейчас сложно сказать, о чем там они думали, какие думы переживали. В те годы Сибирь все-таки была очень суровым таким краем. Одна из причин, почему его обвиняли, этого старообрядчества, что он очень любил старину. Скорее всего, он не был причастен именно к расколу, а просто как-то сочувствовал им. И мы видим, что вся его деятельность потом в жизни связана и с этим. Он любил очень как бы древнюю архитектуру. И кто вот смотрел фотографии Холмогора, конечно, это вот он сам участвовал вот в строительстве храмов, именно под старину такое все. Но для нас очень важно понять, что оба отца как-то пересмыслили уже свое видение именно государственного такого взгляда в плане геополитики, как сейчас говорят, принято выражаться. Архимандрит Исаак в будущем основал, получается, крепость, настоящую боевую военную крепость на границе нашего государства. Это граница по юго-востоку. А будущий владыка, архиепископ Холмогорский Афанасий, он основал крепость Новодвинскую на северо-западе. Оба центра получились они у нас и военные, и государственные, и научные, и религиозные. Такой промысел Божий, такая судьба сложилась этих людей, что, претерпев наказание, может быть, были покаяния, может быть, были переосмысления какие-то жизни, но они полностью, два человека, не обиделись ни на кого. Все-таки они стали поддерживать государственную политику и в церковном именно ключе. То есть, помимо крепости, конечно, это были и церковные, такие духовные, культурные центры, научные.
После примирения с церковными и светскими властями, духовные братья Афанасий и Исаак возвращаются из заключения в родной монастырь. Отца Афанасия назначают келарем, отца Исаака – духовником, но без права служения литургии. В 1679 году митрополит Сибирский Павел и старец Далмат посылают отца Афанасия с челобитной грамотой в Москву государю Федору Алексеевичу по делам и нуждам монастыря. Царю Федору и патриарху Иоакиму понравился толковый иеромонах Афанасий, и его оставляют в Москве при патриархе на правах секретаря. Государь удовлетворяет прошение и весьма много жалует на нужды монастыря, высылая все необходимое для службы. Среди даров была книга «Повесть царевича Иосафа» с надписью «Моему учителю и старцу Далмату» с братьей от крестового патриаршего иеромонаха Афанасия. В 1862 году над ним совершается хиротония в архиерее на новообразованную кафедру Холмогорскую и Вяжскую.
Еще до отъезда в свою епархию владыка Афанасий стал главным оппонентом видного старообрядческого деятеля Никиты Добрынина во время прений о вере в Грановитной палате. Молодой епископ, на себе испытавший всю гибельность раскола, так убедительно говорил во время этой открытой полемики, что у старообрядцев не было никаких аргументов. И Никита ударил владыку Афанасия прямо на глазах царицы Софьи Алексеевны и молодого царевича Петра. Этот сюжет запечатлен на известной картине Перова «Никита Пустосвят. Спор о вере». Только осенью архиепископ Афанасий прибыл на свою кафедру, где сразу же взялся за активную плодотворную деятельность. За годы его правления было построено около 40 храмов, а старые храмы ремонтировались и украшались. Большой любитель старины, имевший хороший вкус, он дал толчок, стимул народным мастерам-ремесленникам, художникам, резчикам по дереву, кости, камню.
Очень разбирался в иконописи. Мы знаем, что навел очень строгую цензуру, потому что привозили уже такие иконы, ну, больше душевного, такого западного такого типа. И он, конечно, навел очень строгую цензуру. При его доме, при Ихарейском, жило 19 иконописов, а в епархии было около 40 мастеров, которых он всячески поощрял. Собралась целая как бы книжная артель, то есть он сам владел искусством каллиграфии, эпиграфики, мы знаем много книг, которых он написал. Но его ученые такие темы были, это, конечно, и вопрос о старообрядчестве он писал, увед духовный, и борьбе с католиками, с протестантами написал. И вот известный труд «Шестоднев», такой богословский, философская работа, где вообще мировоззрение показывает именно христианское, православное. И, кстати, там еще у него есть такая добавка, как критика астрологии. Вот он как раз такая больная тема тогда была, он тоже ее разобрал.
Не перечислить научных трудов и разносторонних интересов владыки. Он был образованнейшим и умнейшим человеком своего времени. Вот высказывание современников о владыке Афанасии. «Пастырьбе изящный, божественного писания дивносказатель, громогласный, речевист попремногу, остро рассудителен, чина церковного опасно хранитель, вере на расколы разрушитель, трудолюбив, много здания созда». В Холмогорах владыка создает книгописную школу, сам владея этим мастерским искусством. Четко ведет документации, грамоты, письма, а также личный дневник, где отмечает все важные события и даже фиксирует погоду на каждый день, указывая температуру и состояние моря.
Первая обсерватория на севере, можно сказать, его один из отцов астрономии, это вот как раз владыка Афанасий, он организовал у себя на колокольне при Архиерейском соборе, поставил телескоп. Вот начал фиксировать все природные явления. Вот его дневники, которые вел он около 20 лет, более 20 лет, они сейчас как бы на самом деле сокровище целое. То есть он фиксировал все в них. И свою деятельность, переписка с личными, с государем, вот много переписывался, с какими-то видными деятелями, с купцами, с торговыми людьми, с теми там, с военными, вот его переписка там идет. И, конечно, везде он фиксировал какие-то церковные его события, которые он делал. И в конце всегда отмечал время, погоду, климат какой, дождь, не дождь, то есть там влажность и какое состояние моря.
В его кабинете множество схем, географических карт всех частей света, глобусы. Владыка составляет известное описание трех путей из России в Швецию, которое помогло императору Петру в Северной войне.
Государь Петр I воспользовался, это вот государева дорога, которая известна, да, конечно, сам Афанасий собрал материал из России в Швецию, как идти три путя, тремя путями. И потом мы знаем, что при Северной войне государь использовал это для переброса на посуху двух кораблей. Это как раз дорогу был, именно составил схему этой дороги сам Афанасий, владыка Афанасий.
Многие историки считают, что гений Ломоносова далеко не случайен. При владыке Афанасии в Холмогорах была действительно удивительная атмосфера. Окруженный высокими лицами, погруженный в события всероссийского масштаба, он не забывает о своей малой родине. В летописи монастыря читаем: «Афанасий, архиепископ Холмогорский, игумену Исааку посылает деньги на устройство монастыря Мужеского и в женскую Веденскую обитель. В первом он, Афанасий, духовно родился». Вот уж действительно высокая оценка Далматовскому монастырю.
Мы знаем о том, что в 1666 году будущий архиепископ Афанасий переписал толковый псалтирь, который хранилась в обители до начала 20 века. И в экспозиции монастырского музея представлены лишь некоторые книги, свидетельствующие о том, что Далматовский монастырь был подлинным центром учености и книжности на Урале.
Важно отметить его отношения с царской семьей и особо с царем Петром I. Ему весьма доверяют. Царь Петр не раз приезжал в Холмогоры, много говорил с владыкой Афанасием, присутствовал на богослужениях, сам читал апостол. Сохранилась переписка между государем и владыкой. Во время Северной войны владыка активно помогает императору в строительстве Северодвинской крепости.
В документах есть чертежи крепости, Новодвинской крепости, где он сам, видно, что он участвовал в строительстве, сам же ее освещал, вкладывал в нее средства, то есть давал продукты, людей, камень, раствор, извести, возможно, то есть помогал организовать, это было, нужно было очень в короткие сроки. С воеводой они именно вдвоем занимались, причем очень быстро надо было сделать, потому что шведы нешуточно хотели просто разорить Архангельск, единственный порт тогда для нашего государства, выход в моря, это была стратегическая такая для нас точка, очень важная. Мы знаем, что вот первая победа была со шведами, как раз связана с владыкой Афанасием. Он предложил сделать искусственную мель, на которую как бы сели корабли, и у шведов началась паника, они их бросили, сели на шлюпки и в спешке как бы убежали. И вот как раз Петр I просто ликовал, и на радостях таких он как бы трофеи с этого боя подарил владыке Афанасию две пушки и флаг шведский.
В сентябре 1702 года архиепископ Афанасий Любимов неожиданно скоропостижно скончался. Многие исследователи считают, что именно он был кандидатом в патриархи. И кто знает, как сложились бы судьбы церкви, если бы во главе ее стал выходец из духовных чад преподобного Далмата Исетского. Дорогие друзья, на этом наша передача из истории церкви на Урале подошла к концу. До новых встреч!